Возлюбленные братья и сестры, дорогие неверующие друзья, посетившие нас сегодня, мир вам! Мы будем читать из первого послания Коринфянам, из 15 главы, с 1 стиха. Сегодня бы мне хотелось вместе с вами поразмышлять о самом главном, и поэтому мы обратимся к напоминанию апостола Павла. Итак, мы будем читать из первого послания Коринфянам, из 15 главы. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из всех апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божию есмь то, что есмь. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Аминь. Напоминание апостола Павла. Апостол Павел напоминает христианам о радостной вести. И невольно возникает вопрос. Вообще, когда я читаю этот текст, у меня возникает много вопросов, и мы попытаемся сегодня с вами на эти вопросы ответить. И первый вопрос – зачем напоминать радостную весть? Ведь апостол Павел обращается не к неверующим в этом послании, не к жителям Коринфа вообще, а он обращается к Коринфской церкви, то есть к тем людям, которые не просто слышали благую весть, не просто знают ее, а приняли ее. И поэтому у нас возникает вопрос, зачем напоминать? Потому что апостол Павел с самого начала этого текста говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Что такое Евангелие? Это греческое слово, которое мы можем на русский язык перевести как «радостная весть» или «благая весть», мы еще говорим таким старорусским выражением. Итак, радостная весть, которую напоминает апостол Павел. И второй стих отвечает нам на вопрос, почему нужно напоминать о радостной вести христианам. Во-первых, потому что через радостную весть приходит к нам спасение. Это радостная весть, в первую очередь, о том, что мы можем получить спасение, как христиане мы его уже получили. Да? Второе, почему нужно напоминать о радостной вести, потому что на самом деле радостная весть – это фундамент или основание всего христианского вероучения. То, что Христос совершил для спасения людей, это основа всего христианства и христианского богословия как такового. И даже в данном тексте апостол Павел, напоминая им радостную весть, делает это не только, чтобы напомнить ее. Но если бы мы прочитали с вами текст дальше, то он переходит к богословским аргументам, которые основывает как раз на радостной вести. Второй вопрос, который возникает у нас и на который мы находим здесь ответ, это каково действие радостной вести? Как она действует. И здесь тоже текст дает нам ответ на этот вопрос. Текст говорит нам о том, что радостная весть спасает. Но есть условия, которые называются здесь для такого спасения. Да, радостная весть, дарованная нам Господом, спасает, но это не просто происходит волшебным образом. Вот я не был христианином, и вот я стал христианином. Я вроде ничего не сделал, а как бы стал христианином. С одной стороны, да, Господь совершает спасение. С другой стороны, необходимо два условия. Необходима вера и следование ей. Или, как говорится в этом тексте, держаться необходимой веры. И я смотрел разные переводы, везде используется это слово «держаться веры». То есть это какое-то действие, которое подразумевается от нас. И это действие в том заключается, что мы не просто веруем, как бы веруем, да, как некоторые люди говорят, я верю в Бога где-то глубоко в своем сердце. Вера, она должна проявляться в том, что мы делаем, в том, как мы живем. Мы должны держаться этой веры. Мы должны держаться на истины. И в этом заключаются вот эти два условия. С одной стороны, мы верим, с другой стороны, эта вера производит действие. Мы держимся за эту веру. Здесь очень такая тоже интересная есть фраза в этом тексте, когда он говорит, апостол Павел, о том, что нужно держаться веры, он говорит, если не тщетно уверовали. Тщетно, ну, на современном русском языке это значит напрасно. Как это поверить напрасно? И вот мы можем с вами заключить из этого текста, что поверить напрасно, как раз в противовес тому, что мы сказали, Это вера, которой не держатся люди. Иисус Христос в одном, не Иисус Христос, прошу прощения, апостол Иаков в своем послании говорит, что и бесы веруют и трепещут. Одно только осознание того, что Бог есть, не спасает нас. Мы должны держаться этой веры. Вера в то, что Бог существует, это напрасная вера, бесполезная вера, тщетная, как говорит нам Священное Писание. Чтобы вера не оказалась напрасной, нужно держаться истины. Нужно держаться этой веры, она должна производить в нас определенные действия. Следующий, четвертый уже вопрос, в чем суть радостной вести? И вот здесь вот апостол Павел говорит, напоминаю вам радостную весть Евангелия. И он поясняет, в чем заключается эта радостная весть. Вот смотрите, очень кратко, буквально в двух стихах, апостол Павел излагает всю радостную весть, как она есть. Сам Христос умер за грехи наши, по Писанию. То есть мы грешники, и мы нуждаемся в спасении. Иисус Христос умер за нас. Это первое. Второе, он был погребен. И третье, что немаловажно, он воскрес. Эта радостная весть не должна останавливаться на том, что Иисус Христос распят, и что Он распятый. Он не только умер за наши грехи, но Он и воскрес. И именно в этом действии, в воскресении, заключается победа над смертью. Если бы Он только умер, это означало бы, что смерть победила Его. Но так как Он умер и воскрес, это означает, что Он победил смерть. И вот это вкупе с тем, что все это по Писанию, то есть все это было предсказано заранее пророками, и в Писании Священном описано, это и составляет суть Благой Вести. Вот так вот коротко, буквально в двух стихах ее, оказывается, можно изложить. А далее апостол Павел перечисляет очень многих людей, причем в определенной последовательности, которым являлся Иисус Христос, когда Он воскрес после Своей крестной смерти. И вот здесь Он перечисляет всех свидетелей. Почему Он не делает это как бы интегрально, так вот сказать, что Он явился многим людям или явился многим верующим? Нет, Он перечисляет. Он начинает с апостола Петра, с основателя церкви. Дальше он говорит о 12 апостолах, которым явился Иисус Христос. Потом он говорит о 500 братьях, то есть о тех, кто следовал за Иисусом Христом, и те, кто, вот мы читаем в Деяниях апостолов и в конце Евангелия, что они собирались в некой горнице, их там было много, там были не только 12. Дальше он ссылается на Иакова, и не на апостола Иакова, как мы знаем, а на Иакова, брата Господня, который был одним из первых руководителей Иерусалимской церкви. Потом на всех апостолов, видимо, апостолами в первой церкви называли не только 12, потому что в этом тексте мы видим, он разделяет апостол Павел. И дальше он говорит о себе. Хотя мы знаем, что апостол Павел очень много потрудился среди язычников, но о себе он как бы говорит в конце. И мне кажется, что здесь два важных аспекта, почему он так перечисляет подробно свидетелей. С одной стороны, он говорит, посмотрите, сколько людей вокруг, которым вы можете, верующие в Коринфе, в принципе, могли получить доступ физически к этим людям. Они могли пригласить их к себе в церковь, они могли путешествовать в Иерусалим и встретиться с ними, могли просто встретиться с ними где-то в другом городе. Эти люди были еще тогда живы, и они могли с ними поговорить. То есть были некие живые свидетели того, что Иисус Христос воскрес. И вы знаете, друзья, дорогие, если вы еще не верите в Иисуса Христа, есть очень много людей, которые в Него верят, и они являются свидетелями. И апостол Павел недаром здесь, когда ссылается на этих 500 братьев, говорит, что некоторые из них почили, а многие еще живы. Почему? Потому что многие из них почили на тот момент насильственной смертью из-за гонений. И он как бы говорит, посмотрите, из этих вот 500 человек очень многие решили за это умереть, лишиться всего в этой жизни. Это не может быть обманом, потому что за просто так никто не умирает, за обман никто не станет идти на смерть. Люди могут обманывать и говорить ложь, но пойти на смерть ради обмана – это очень сомнительно, а таких людей много, посмотрите. Итак, есть очень много свидетелей, братья и сестры, которые подтверждают, что радостная весть действует в их жизни, что эта радостная весть достигла их, и они получили спасение. Я являюсь этим свидетелем, братья и сестры, вы являетесь этими свидетелями. Господь Иисус Христос действовал в вашей жизни и действует в вашей жизни, и подарил вам спасение, и в этом заключается радостная весть. Последний момент, который мне хочется отметить в этом тексте, апостола Павла размышления о радостной вести приводят к смирению, к глубокому смирению. Он говорит, я наименьший из всех апостолов, и употребляет здесь очень жесткое слово по отношению к себе, оно так мягко переведено в нашем переводе, как изверг. Но он очень как бы так негативно отзывается о себе и говорит, что вот я такой наименьший из всех апостолов, но даже во мне, говорит апостол Павел, благодать Божья подействовала даже больше, чем в остальных. Не я, говорит апостол Павел, но благодать Божия действует во мне. И это то, почему полезно размышлять и напоминать друг другу и себе о радостной вести. Итак, как нам напоминать себе о радостной вести? Давайте подумаем. Первое. Апостол Павел напоминает христианам о радостной вести. И давайте мы тоже с вами не будем забывать о том, что есть радостная весть, и о том, что она радостная. Мы с вами раз в месяц вспоминаем о страданиях Иисуса Христа, и это то, что мы должны делать, это заповедь Иисуса Христа. Но каждое такое богослужение заканчивается для нас радостно, потому что, несмотря на то, что мы переживали, многие постятся, мы переживаем о наших грехах, мы пытаемся вспомнить и пережить, насколько это возможно, эти переживания Иисуса Христа, Его страдания за наши грехи на Голгофском кресте. Мы, тем не менее, в конце напоминаем себе, что Он воскрес, что Он осуществил этим победу, и что на Его страданиях все не закончилось. Иисус Христос не только умер и воскрес, и этим дарует нам спасение. Давайте помнить об этом. Как для нас действует радостная весть? Мы получили спасение. Остановились ли мы на этом? Или мы постоянно размышляем, вспоминаем о радостной вести и хотим поделиться этой радостной вестью, потому что для нас она действительно радостная? Есть ли у нас с вами от размышления о радостной вести, о том спасении, которое даровал Иисус Христос, желание поделиться этой радостной вестью, особенно с неверующими? Ведь они же нуждаются в этой радостной вести. Их жизнь грустна, как сейчас принято говорить, депрессивна, потому что у многих из них нет надежды, а у тех, у кого есть, она очень часто земная и приземленная такая. И мы имеем эту радостную весть. Возникает ли у нас желание делиться ей? Третий момент. Нам надо с вами всегда наблюдать за собой, не являемся ли мы напрасными христианами, то есть тщетно веруем. Не дай Бог никому из нас быть просто напрасно христианином, посещать напрасно церковь, напрасно прожить жизнь служению Богу, а потом оказаться неспасенным. Потому что мы не держались истины Священного Писания. Давайте будем наблюдать за собой, братья и сестры, чтобы никто из нас не остался вне спасения, несмотря на то, что вроде бы уверовал. Четвертый очень интересный момент этого текста. Этот текст показывает нам, как можно буквально за 5 минут и даже быстрее рассказать любому человеку о радостной вести. Апостол Павел приводит здесь пример. Он буквально в 2 стихах излагает всю суть радостной вести. Когда вы благовествуете, братья и сестры, не помните ли вы о тех важных моментах, которые нужно сказать? Грешность человека, необходимость жертвы Иисуса Христа, Его крестная смерть, принесшая нам спасение, и Его воскресение, которое дарует нам победу над грехом. Вот эти вот основные моменты. И тот момент, что все это было предсказано Священным Писанием, то есть заранее спланировано Богом. Очень такой яркий и простой пример, как можно благовествовать и как нужно благовествовать. И поэтому, братья и сестры, не забывайте эти моменты, когда вы рассказываете неверующим о Христе. Буквально за несколько минут можно человеку рассказать благую весть, ничего не забыв. Братья и сестры, мы сами и те, кто окружают нас, являются свидетелями. Это вопрос для каждого из нас, являемся ли мы свидетелями? Живем ли мы так, что люди видят, что мы носим в себе эту радостную весть? Что мы делимся этой радостной вестью, что мы радостные, потому что это радостная весть, и мы спасены. И никакие проблемы и трудности не могут сломить нас, огорчить нас. И поэтому давайте будем помнить, что есть много свидетелей. Вокруг апостола Павла и тех людей в Коринфе было множество свидетелей. Он перечисляет более 500 человек. Вокруг нас есть много свидетелей. В других городах, по всему миру есть много свидетелей. Христиан, наших братьев и сестер. Дорогой друг, если ты еще не веришь в радостную весть и в то, что Господь может дать тебе спасение, то обрати внимание, сколько людей верят в это. Неужели ты думаешь, что они верят в нечто пустое? Когда мы размышляем с вами о радостной вести, братья и сестры, сознаем ли мы величие Божие? Ведь эта весть в первую очередь о величии Божьем, который отставил все в сторону и сосредоточился на нашем спасении, придумал план, который заранее был прописан в Священном Писании, осуществил этот план, не пожалел ради этого своего Сына, которого отдал на крестную смерть, ради нашего спасения. Наш Бог велик и чуден. И ради нас Он сделал великое. То, что никто не смог бы сделать, то, что мы сами не смогли бы сделать, наше спасение. И при этом мы должны понимать, кто мы перед Богом, что таких недостойных и грешных Бог все-таки спас. И более того, Бог хочет, как и через апостола Павла, через нас действовать. Бог хочет, чтобы мы осуществляли служение. Бог приглашает нас в церкви к разным служениям. Бог приглашает нас вне церкви к разному служению. Это радостно, братья и сестры, что таких недостойных ничего в этой жизни, таких грешных Бог очищает и использует. И именно это должно побуждать нас делиться личным свидетельством. Смотрите, апостол Павел не говорит: «Я крутой благовестник». Апостол Павел не говорит: «Я очень много потрудился». Он говорит: «Я наименьший из всех апостолов. Я изверг». В оригинале еще более худшее слово стоит. «Я ничего не достоин, но Бог смог действовать через меня». Вот это настоящее свидетельство, братья и сестры. И когда мы говорим людям, что мы на самом деле ничего не достойны были бы в этой жизни, но Бог действует через нас, и то, чего мы достигли, то, какими мы являемся в этой жизни, за это все, слава Богу, это не пустые слова, мы действительно осознаем это. Это свидетельство очень важно. И это свидетельство должно звучать. Мы не должны быть молчаливыми людьми. Это как в суде. Человек может промолчать и не прийти в суд, видя какое-то преступление, а может прийти в суд и заявить, и сказать: «Я видел, это было вот так». И вот мы с вами, если мы не свидетельствуем об Иисусе Христе, как вот эти вот люди, которые скрываются, что они видели, и таким образом юридически такие люди считаются соучастниками преступления и сами преступниками, мы должны с вами выходить вперед и говорить: «Я знаю, это радостная весть, Бог спасает», и свидетельствовать о Боге. Братья и сестры, я желаю, чтобы радостная весть вдохновляла нас, была частой темой наших размышлений, наших разговоров, в том числе и с неверующими. Будем свидетели ее действия в нашей вполне современной жизни. Аминь.